Александр Зиновьев. В нашей юности полет.
Искусство подлости.
Если вы скажете, что подлость в нашей стране достигла уровня науки, считайте, вы ровным счетом ничего не сказали о подлинной роли подлости в нашей прекрасной стране.
Говорил тот самый чиновник, что и в предыдущих разделах.
Подлость всегда и везде находилась и находится на уровне науки. Она просто не может существовать на донаучном уровне. Можно смело утверждать, что первой наукой в истории человечества была именно наука подлости. Ибо, совершая подлость, человек тем самым сразу возвышался до уровня науки. А человек без подлости вообще немыслим. Уже само очеловечивание наших предков было величайшей подлостью в истории мироздания, ну, по отношению ко всему живому и к мертвому тоже. Если вы хотите отразить специфику нашего общества, вы должны признать, что подлость в нашем прекраснейшем из обществ достигла уровня искусства. Искусства! Искусство высочайшего, тончайшего и прекраснейшего. И, само собой разумеется, полезного. Вот ты идешь, например, со своим старым приятелем, собутыльником и единомышленником в свое учреждение. Приятель по пьянке совершил некий неосторожный, ну, скажем прямо, глупый поступок. Ему за это грозят неприятности. Вы, естественно, обсуждаете перспективы, естественно, поносите секретаря партбюро. Прохвост, подхалим, бездарь, кретин, заведующего отделом. Бездарь, кретин, подхалим, прохвост, заместителя директора. Кретин, прохвост, подхалим, бездарь и прочих, более или менее ответственных лиц учреждения, почему-то жаждущих причинить зло приятелю. Ты, конечно, сочувствуешь приятелю, ободряешь его, мол, мы тебя в обиду не дадим. Не те времена, да и не на тех напали. И вот ты вошел в свое учреждение, выполнил все должные формальности, занял положенное тебе место в пространстве, принял привычную позу, наиболее соответствующую состоянию деловитого безделья. И тут к тебе подходит сущая ведьма, ну, как по внешности, так и по сущности. Секретарша, заместителя директора, кретина, подхалима и т.д. Заговорщически шепчет она тебе в ухо, что в переводе на обычный язык означает «Петр Сидорович просит тебя зайти». Ты, разумеется, незамедлительно вскакиваешь, одергиваешь мятый пиджачишка, поддергиваешь засаленные и отвисшие на заднице и в коленях брючишки, тушишь о ладонь еще не зажженную сигарету и скользишь, опережая ведьму из дирекции по направлению к кабинету Петра Сидоровича. Всем видно, куда ты скользишь? Всем ясно, зачем ты туда скользишь? Ты всем своим существом ощущаешь невысказанные мысли твоих друзей и сослуживцев по твоему адресу. Прохвост, блюдолис, стукач, бездарь, карьерист. Не буду вас утруждать перечнем эпитетов такого рода. Вы сами можете продолжить их без особого труда. Возьмите первого пришедшего на ум вашего сослуживца и скажите себе честно и откровенно, что вы о нем думаете. И слова неудержимым потоком заструятся по вашим мозгам. Лицемер, двуличный, стяжатель, пьяница, нечистоплотный.
Ну вот ты вошел в кабинет Петра Сидоровича. Он, конечно, не встает тебе навстречу. Он деловито передвигает бумаги, переставляет телефонные аппараты, карандаши. Не поднимая головы от важных бумаг на столе, кивает тебе, мол, присаживайся, раз пришел. Ты присаживаешься на угол стула и всем своим существом изображаешь все то, что положено в таких случаях.
«Давненько мы с тобой не беседовали, Иванов», — произносит, наконец, Петр Сидорович, как бы между прочим. «Как делишки, как детишки?»
«Делишки, Петр Сидорович, как говорится, дрянь, а детишки — пьянь».
«Да ты не как шутник, Иванов». Ну, хватит. Пошутили и хватит. Я тебя не для анекдотов позвал, Иванов. Дело серьезное. Пятно на коллективе.
Знаю, Петр Сидорович.
Плохо знаешь, Иванов. Дело-то хуже оборачивается. Органы заинтересовались.
Не может быть, Петр Сидорович.
Все может быть, Иванов. Вы ведь с Петровым закадычные друзья?
Да какие ж мы друзья? Сослуживцы, Петр Сидорович, не более.
Ты ж выпиваешь с ним.
А с кем нам выпивать не приходится?
Домами встречаешься.
Сплетни, Петр Сидорович, сплетни. Ну, было, конечно, пару раз. Да и то так, случайно. Напросились в гости, не выгонишь же.
Сплетничают у нас верно много. И про меня, небось.
Да что вы, Петр Сидорович, а вас как раз не смеют.
А что ты думаешь о Петрове, Иванов?
А что о нем думать? Работник он, прямо скажем, не ахти какой.
Прямо скажем, халтурщик.
И в моральном отношении, прямо скажем, не образец.
Прямо скажем, морально растленный тип.
В политическом отношении оно, конечно, того, ну, нельзя сказать, что...
Не финти, говори прямо. Не наш он человек.
Ну, нашим, конечно, его не назовешь.
Будем персональное дело заводить.
Давно пора, Петр Сидорович.
Придется тебе, Иванов, на собрании выступить. Расскажешь прямо, как честный коммунист, все, что знаешь и думаешь. А то слухи ходят, Иванов.
Понимаю, Петр Сидорович.
Скоро сюда придет товарищ из органов. Он тебя ознакомит. Смотри, Иванов, не подкачай, а то ведь и на тебя.
Не подведу, Петр Сидорович.
В коридоре тебя уже ждет Петров. Повсюду группками толпятся сотрудники. Ты проходишь мимо Петрова, будто никогда не был с ним знаком. Пусть все видят, что никакие вы не друзья. А Петрову слегка подмигиваешь, мол, потом. Петров не дурак, сразу понимает, в чем дело. И сам делает вид, что он просто покурить выскочил. Что никаких шашней у него со мной нет. Зачем подводить товарища? Ночь, конечно, не спишь. Петров тоже не лапать, его голыми руками не возьмешь. Он десятерых заложит, а сам выкарабкается. Уверен, сейчас он строчит донос в органы, все сваливает на своих собутыльников, в том числе на меня. Себя изображает неустойчивой жертвой морально и политически разложившихся мерзавцев, вроде меня. Клянется в преданности, обещает исправиться. Сволочь он, этот Петров. Как я раньше не заметил, что он не наш человек. Гнать таких из партии надо. И органы правильно делают, что очищают общество от таких. Настроившись таким образом и припомнив тезисы товарища из органов, ты начинаешь обдумывать свою разоблачительную речь на партсобрании. Речь получается красноречивая и страстная. Удовлетворенный ты засыпаешь сном праведника. Сверхчеловек. Еще в школьные годы, говорил тот чиновник, я выработал для себя основные жизненные принципы. Мне не нужно бытового благополучия, убедил я себя. Не нужно наслаждений, власти, славы, почестей. Я буду просто человеком. Я себе это, быть человеком, представлял так. Если дал слово что-то сделать, в лепешку расшибись, а сделай. Защищай слабых. Не обманывай, не подхалимничай, ну и так далее в том же духе. Мне казалось, что этим принципам можно сравнительно легко следовать, лишь бы желание было, и я им следовал. Но до поры до времени, как только я столкнулся с более трудными, чем в школе, проблемами, я понял, что в обществе мало быть человеком. Надо быть сверхчеловеком. Надо научиться ловчить, выкручиваться, хитрить, чтобы уцелеть. Нет, я не делал подлости и не изменил своим юношеским принципам. Я просто постиг другую истину. Чтобы этим принципам следовать, надо быть находчивым, гибким, изворотливым. Постепенно у меня выработались навыки играть нужную роль вполне естественно и без усилий, автоматически. Это было разумное приспособление к условиям существования.
Именно это приспособление и имело следствием нашу способность легко переходить из одного состояния в другое, ему противоположное. В конце войны и в послевоенные годы число таких людей, как я, стало огромным. Многие из тех, кого я знал, были перед этим безупречными советскими людьми с точки зрения органов. Иначе мы не уцелели бы и не сыграли бы потом свою великую историческую роль. Это мы нанесли удар по сталинизму. И если бы не мы, то... Цена жизни. В те дни крушения сталинизма настроение у меня было такое, что я серьезно подумывал о самоубийстве. Жизнь, казалось, утратила смысл. А жить без страсти и идеи, объединяющей жизненный поток в единое целое, я не привык. И в этом я не был одинок. Но никто из тех моих знакомых, кто в то время собирался покончить с собой, свое намерение не реализовал. Случайно ли это? Вопрос этот оказался частью более общего вопроса об отношении человека к своей собственной жизни. В литературе, посвященной сталинским репрессиям, иногда мелькает недоумение по поводу того, что очень немногие люди покончили с собой, хотя знали, что их все равно уничтожат. Почему? Ну, во-первых, сейчас невозможно иметь статистические данные на этот счет, чтобы с уверенностью ответить, многие или немногие покончили с собой. Случаи самоубийства тщательно скрывались. Я лично знал об одном случае, когда ответственный работник застрелился, но органы изобразили дело так, будто его арестовали. Арестовали всю его семью, чтобы скрыть факт самоубийства, и кое-кого из осведомленных соседей. Слух все же возник. Сын успел рассказать о самоубийстве ребятам во дворе, а те разнесли слух по всему району. Во-вторых, не так-то просто было покончить с собой. Не успевали. Оружия не было. Я по себе знаю, что это значит. Будь у меня пистолет, я бы, может, и застрелился. Но каждый раз, когда у меня назревало желание это сделать, я ехал к своему фронтовому другу за 100 километров от Москвы. Он ухитрился сохранить именное оружие со времен войны. У меня тоже такое оружие было, но у меня его отобрали, когда я пересекал границу после демобилизации. Когда я добирался до друга, мы, естественно, отмечали встречу хорошей выпивкой, и желание стреляться пропадало. А вешаться или кидаться под поезд не хотелось. Снотворные пилюли достать было трудно. Ну и в-третьих, идея самоубийства не входила в тип самосознания людей той эпохи. А это, пожалуй, главное. Социальный тип самопознания проявляется во многих аспектах жизни, и в том числе в отношении к самой своей жизни. Сознание людей имеет всегда определенную ориентацию, определенную тем, что общепринято и поощряется в данном обществе, и что отвергается и порицается. В обществе, где дуэль принята и поощряется, смерть на дуэли не вызывает того состояния ужаса, которое появляется в иных случаях. Там, где самоубийство как следствие бесчестия рассматривается как норма, люди относятся к нему иначе, чем в обществе, где утрачены понятия о чести, а самоубийство порицается. Тысячи советских людей той эпохи легко расставались с жизнью, если это требовалось ради интересов группы людей, партии и страны. Те же самые люди, способные на самопожертвование в общественно одобряемых случаях, оказывались неспособными расстаться с жизнью добровольно в ситуациях, когда все равно судьба их была предрешена. Упомянутая общественная ориентация играла существенную роль и в том странном на первый взгляд явлении, что так мало было попыток покушения на Сталина и других деятелей той эпохи. Люди легко совершали убийства других людей в ситуациях, общественно оправдываемых, причем безо всяких колебаний, раскаяний и угрызений совести, порой даже с удовольствием. Но те же люди пасовали перед самыми примитивными ситуациями, которые выходили за рамки общественно принятой ориентации на этот счет. Еще до войны я обдумывал покушение на Сталина. Ну, конечно, мои практические возможности были ничтожны. Но не они остановили меня. Я запутался в моральных проблемах. Потом у меня появился единомышленник. Он утверждал, что приблизиться к Сталину на расстояние, достаточное для выстрела или броска бомбы, можно. Но он тоже не мог преодолеть некий морально-психологический барьер. Мы выросли в условиях, в которых индивидуальный террор порицался морально и считался неэффективным политически. Но вдруг меня осенило. Месть. Надо мстить. Кому? Им. За что? За себя. За страдания близких. За все. Выход все-таки есть. На свете полно гадов. А средства от них – месть. Добровольно сдаваться не надо. Вспомни мужскую честь. 100 раз повторяй кряду. Месть, месть, месть. Никогда сдаваться не надо. Всегда оружие есть. Любая падет преграда, когда закипает месть. С жизнью сквитаться надо. Советую всем учесть. Пусть гада ждет не пощада, а месть, месть, месть. Я изложил свое замечательное открытие своему сообщнику. «А у меня к ним нет ненависти», — сказал он. «Я их презираю, а из презрения мстить невозможно. Они по отдельности слишком ничтожны для мести. А все вместе они воплощают в жизнь самые светлые идеалы человечества. Мстить некому». «Оставь дурацкие затеи. Мир не изменишь все равно. Нелепо драться за идеи, осуществленные давно». Долг. «Так ты тоже был пилотяга?» — спросил я, уловив в речи моего компаньона выражение из авиационного жаргона. «Да нет», — сказал он, — «я всего лишь воздушный стрелок». И мы стали вспоминать войну. Я рассказал, как погиб мой воздушный стрелок, а он, как погиб его командир. «Мы штурмовали железнодорожный узел», — говорил он. «Уже кончили работу, как шальной снаряд залепил нам в мотор. Машина загорелась, но высота была небольшая, и командир успел посадить машину в мелколесье. Едва я успел вытащить из кабины потерявшего сознание командира, ему ноги раздробило, и оттащить в сторону, как машина взорвалась. Из соседней деревни пришли немцы, покачали головами и ушли. Очевидно, решили, что мы взорвались вместе с машиной. Командир пришел в себя, хотел застрелиться, но я отнял у него пистолет. До линии фронта было совсем недалеко. Я решил попытаться выйти к своим и вытащить командира. Сделал нечто вроде саней, впрягся в них и поволок свою тяжелую ношу. Целых 7 дней волок. Что это были за дни, лучше не вспоминать. Когда мы все-таки чудом выбрались, смотреть на нас приходили со всей дивизии. Но дело не в этом. Командир не думал, что выживет, и перед смертью решил раскрыть мне душу, исповедаться. Начал говорить такое, что в первую минуту я хотел пристрелить его как предателя. Ведь я был комсомольским активистом, был комсоргом полка, рано вступил в партию. Сталин был для меня богом. Все, что касалось нашей истории, идеологии, генеральной линии партии, было для меня святыней. Я никогда не был доносчиком. Когда при мне заводились сомнительные разговоры, я честно и открыто пресекал их. А командир рассказывал о том, что потом, после хрущевского доклада, стало восприниматься как преступление периода культа личности. Я сам знал о многом из того, что говорил командир, но я считал это все справедливым и исторически необходимым и помалкивал, как все. Преступлением тогда был сам тот факт, что об этом говорилось вслух, и что это интерпретировалось как преступление. Когда появилась надежда, что мы выберемся, командир спросил меня, донесу я о его речах или нет. Я сказал, что я не доносчик, а честный коммунист, что я напишу рапорт командованию обо всем, что было. Он сказал, что это все равно донос. Потом он попросил меня не делать этого. У него жена, дети, родители, они-то ни при чем.
Еще раз попросил дать ему пистолет застрелиться. Я отказался. Он попросил меня пристрелить его. Я тоже отказался. Он спросил, зачем же я спасаю его? А я сказал, что это мой долг, как коммуниста. Ну, ясно, сказал он. Долг коммуниста, а не человека и солдата. Действуй. Я дотащил командира до госпиталя, привел себя в человеческий вид, отоспался. И, само собой разумеется, меня вызвали в особый отдел. Я доложил обо всем. Командир осудил военный трибунал. Меня наградили орденом. Не за то, что спас командира, а за то, что проявил бдительность. Ну и дальше что? Да ничего особенного. Как видишь, живу. Нельзя из прошлого вернуть те смерть, несущие полеты. Правдивых песен про войну не сочинят уж рифмоплеты.